Хорошо, слышно меня? Очень хорошо. Доброе утро, святые. Рад видеть вас снова. Я рад приезжать на северо-запад. Я вернулся туда, где я жил раньше, в Сиэтл. Я очень оценил Господнюю трапезу сегодня утром. Очень оценил Господнюю трапезу. Главным образом со стороны... У Бога есть вечный замысел. И его замысел напрямую связан с тем, чтобы войти в человека, достичь человека. Его домостроительство состоит в том, что я хочу войти в этого человека, которого я создал. И когда мы подходим к Господней трапезе, я не знаю, думаем мы так или нет, может быть, я так не думаю, о процессе Господа, через который Он прошел в моей повседневной жизни. Я просто не думаю об этом. Но когда вы приходите на Господнюю трапезу, трудно не подумать о процессе, через который прошел Господь, чтобы войти в человека. И мы должны признавать и благодарить Господа. Я был полон благодарения сегодня утром. Господь, Ты это сделал. Ты достиг человека. Трапеза свидетельствует, что это не религиозная форма, братья и сестры. Это не обряд, который мы практикуем. Это живое свидетельство для нас, для всего мира, для начальств и властей, что Бог достиг человека. И Он на трапезе, как маленький кусочек, который мы можем есть. И чтобы стать таким, Он должен был пройти через такой процесс. Бесконечный Бог решил, я хочу достичь человека. Я сам стану человеком. Я приду из славы, и я буду человеком, даже приниженным человеком. Но этого было недостаточно, просто стать человеком. Он должен был прожить человеческой жизнью 33,5 года и пережить все. Но при этом он осознавал, что единственные люди, которых я могу достичь, это те, кто рядом со мной. Это люди на моей улице, в моей семье. Поэтому он понял, я должен пойти в Иерусалим и претерпеть смерть на кресте. Для чего? Чтобы достичь человека. Он хотел достичь человека так сильно, он готов был страдать. Он даже счел это радостью пострадать, потому что он знал, что он получит желаемое. Он найдет этого человека и войдет в этого человека. Он умер на кресте, и может показаться, что это конец истории для Иисуса. Иисус кончился, Он умер. О! Но это был не конец. И на самом деле это было умножение этого человека. Как животворящий дух, он теперь может излить себя на тысячи и миллионы людей. И этот один маленький Христос, который ходил по Назарету, теперь может наполнить землю, войдя в человека. И когда мы подходим к трапезе, это воспоминание о процессе, через который прошел Господь. Мы должны приходить с размышлением. Господь, благодарю Тебя. Ты не остался в славе. Ты даже не просто остался человеком, ты стал животворящим духом. Через смерть, через воскресение, через вознесение. И теперь ты так доступен. Ты можешь войти в меня не просто один раз, но каждый день. Мы так вот и живем. Мы живем, когда Бог достигает нас. Мы просыпаемся утром, и Бог хочет достичь нас снова. По-новому. И мы будем делать это, пока Он не вернется. Мы будем вспоминать Его, мы будем ценить Его, и мы будем жить Его. И мы будем причащаться Его, и Он будет продолжать достигать нас день за днем. Благодарение Господу за трапезу. Я так благодарен за трапезу сегодня. Итак, мы сейчас подходим к последнему сообщению этой конференции, которую мы проводили в эти выходные. Первые три сообщения были в Белвью, в пятницу вечером, затем в субботу утром и в субботу днем. И мы подошли к четвертому сообщению, и это завершит нашу конференцию. Но на самом деле мы взяли сообщения, которые были подготовлены для недавнего обучения для старейшин и ответственных братьев. И заголовок всего этого обучения, там было 8 сообщений, мы берем 4 из них. Тема такая была «Единодушие и ключевые аспекты деяний». Единодушие и ключевые аспекты деяний. В плане у вас говорится это, да? Я рад, что у вас есть заголовок. И братья выбрали 4 сообщения для того, чтобы мы представили их вам и дали бы вам вкус. И на самом деле, мы не просто даем вам отчет о сообщениях. Мы стараемся войти в действительность этих сообщений. Мы стараемся переживать все это. Мы не просто хотим чему-то научиться, получить больше знаний из книги «Деяний». Наше бремя не в этом. Наше бремя в том, чтобы мы жили согласно тому, что мы видим в «Деяниях». Итак, первое сообщение в пятницу вечером. Брат Альберт сделал нам чудесное вступительное слово. Это сообщение было просто очень полным. Там план из 4 страниц. И мы начали видеть в первом сообщении, что история Божьего движения в движении человека. В то время как человек движется, действует, живет, в то же самое время Бог в человеческой истории движется, действует, живет с целью. И все мы осознаем, что если вы почитаете Деяния, это, по-моему, последняя глава в Деяниях и последние несколько стихов. Книга заканчивается довольно странно по сравнению с большинством книг Библии. Большинство книг в Новом Завете, там есть какое-то приветствие, там есть разные вещи, и вы понимаете, что вы достигли конца книги. Но в Деяниях там говорится о том, что Павел делал в тот момент. И так и заканчивается. Он проповедовал благовестие царства, и конец. Почему? Наверняка в этом есть какой-то смысл. И мы совершенно ясно видим, почему у Деяний нет конца. Потому что у нее нет конца. Деяния все еще продолжаются. Бог все еще движется. Он все еще действует, у Него все еще есть замысел, и Он не завершил исполнение своего замысла, и Ему нужно много времени после 28 главы Деяний, чтобы завершить деяние. Итак, мы благодарим Господа за то, что наш Бог — это Бог замысла, и Он как завершенный дух в Деяниях, который распространял себя, наполнял людей, он еще не закончил. Он все еще движется и действует, и живет, и работает. Бог работает. Мы видели это в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Бог работает, и Сын работает. И Он хочет, чтобы мы содействовали Ему. Это было довольно чудесное начало. Мы продолжаем ту работу, которую Бог начал. Работа состоит в том, чтобы обрести много сыновей, чтобы у Христа было тело на земле. Это еще не завершено. Это еще не закончено. Итак, дальше мы перешли ко второму сообщению в субботу утром. Мы поняли, что со стороны Господа Его движение зависит полностью от завершенного Духа. Со стороны Господа все зависит от завершенного Духа, который достигает человека. Как мы общались? А что можно сказать о нашей стороне? Как мы содействуем? Какое содействие человек оказывает ему? От чего зависит наша сторона? Все зависит от единодушия. И мы увидели на основании слова, в деяниях, совершенно ясно, что является вехой в деяниях, что является разделяющей линией между Евангелиями и всем, что происходило там, и деяниями, и тем, что происходило в деяниях. А именно, впервые мы видим это в Деяниях 1.14. 120 были вместе, молились, но не просто молились общим образом, они молились с постоянством в единодушии. В единодушии. И мы увидели много примеров, мы не будем сейчас их повторять. Но в Евангелиях мы тоже видим примеры, которые показывают, что у них не было единодушия. У учеников. У них было постоянное рассуждение о том, кто из них больший. Они спорили между собой. Кто из нас самый великий из апостолов? Среди них не было единодушия. Но, когда вы подходите к деяниям, вы задаетесь вопросом, что произошло за этот короткий период времени. Внезапно эти 120, и это число включает 11 оставшихся апостолов, они молились в единодушии. Что произошло? Почему так случилось? Они получили сущностного Духа, когда Господь дунул в них в 20 главе Деяний. Он вдунул дыхание жизни в учеников, и это все изменило. Они коренным образом изменились. Теперь у них была та же самая жизнь. Они вдыхали одно сердце, одну душу, один разум. И теперь они могли быть в комнате и молиться в единодушии с постоянством. Разве это не чудесно? Это удивительная картина. Но это единодушие приготовило путь для Пятидесятницы, для того, чтобы Господь излил Своего Духа на 3000 человек, чтобы они были спасены в первый день. И на примере церкви, которая появилась в Деяниях, затем работа апостолов, все было связано с единодушием. Служение, которое осуществляли апостолы, было связано с единодушием. Единодушие, как мы увидели, было универсальным ключом, который открывал все благословения, которые Господь приготовил для церкви и для отдельных верующих. И вчера у нас было чудесное слово. Мы увидели, что единодушие — это основополагающий фактор для движения Господа в деяниях. Но каков путь, каким Господь движется? У нас может быть основополагающий фактор, который соединяет вас, и это единодушие. Но был путь, которым они шли в деяниях, и совершенно ясно, что они были ограничены тремя вещами. Молитва, Дух и Слово. И все. Молитва, Дух и Слово. И мы знаем из-за нашей собственной тенденции и из-за того, через что мы прошли в нашей жизни и в христианстве, это большое искушение искать чего-то еще и пытаться двигаться вперед каким-то другим путем, нежели путем молитвы Духа и Слова. Мы думаем, о, если мы хотим привлекать людей, как брат Альберт рассказывал историю, я не слышал этого, что один брат пришел к Альберту и сказал, он хочет поговорить с братом Ли. У него было общение для брата Ли. И брат Ли увиделся с этим братом. И этот брат пришел к брату Ли и сказал, «Я знаю, как приобретать белых в Америке. Я знаю». Довольно смелое утверждение. Но он сказал, «Гитара и барабаны». Вот секрет для того, чтобы приобретать белых. Я не знаю, как брат Ли ответил, но я не думаю, что он очень хорошо это принял. В свете молитвы Духа и Слова, не плюс барабаны и гитары, плюс спектакли. Братья, мы идем вот этим путем Господним в восстановлении. Молитва, Дух, Слово. И молитва, Дух и Слово — это то, что сохраняет нас в единодушии. Если мы начинаем приносить что-то еще, о, братья и сестры, единодушие очень сильно пострадает, вне всяких сомнений. Другие мнения, представления, которые мы приносим, они войдут в церковную жизнь. Если мы держимся молитвы Духа и Слова, мы сможем сохранять единодушие. Хорошо. Итак, сегодня, четвертая вещь, которую мы будем рассматривать сегодня, теперь мы подходим к тому, что мы можем назвать позволяющим фактором. Позволяющим фактором. У нас был основополагающий фактор — единодушие. Но, возможно, мы соглашаемся в единодушии, мы соглашаемся с молитвой, духом и словом. Но что позволяет нам осуществлять все это? Что позволяет нам оставаться в единодушии? Что позволяет нам быть ограниченными молитвой, духом и словом? Есть позволяющий фактор, который мы видим в деяниях, и это благодать Божья. Благодать Божья. И благодать в деяниях преобладает на протяжении всех деяний. Но я бы рекомендовал вам, я бы сказал, источник материала для этого общения находится в собрании сочинений Уитнеса Ли 1994-1997 годы, том 1, и там есть раздел в этом томе 1994-1997 годы, и раздел называется «Изучение кристаллизации послания к римлянам». И там есть 6 глав, которые называются «Благодать Божья». 6 глав, которые называются «Благодать Божья». И в этих 6 главах более 100 аспектов благодати. 100 аспектов благодати представлено там, в этих 6 главах. И слово «благодать» используется более 120 раз в Новом Завете. Благодать — это не какая-то мелочь. Благодать имеет большое значение. Это важный вопрос в Новом Завете. Давайте вместе прочитаем первый римский пункт. Нам нужно знать благодать Божью, переживать ее и наслаждаться ей. Аминь. Итак, нам нужно знать благодать Божию, переживать ее и наслаждаться ей. И здесь вы видите стихи, которые упомянуты здесь. Первый — это послание к Ефесянам 2:7. «Чтобы явить в грядущих веках безмерное богатство своей благодати в доброте к нам в Христе Иисусе». И тут есть короткое примечание к выражению «безмерное богатство». Там говорится, богатство Божьей благодати не знает границ. Не знает границ. Это богатство самого Бога, предназначенное для нашего наслаждения. Оно будет открыто, явлено навеки. Братья и сестры, благодать, о которой мы говорим, не ограничена. Наше переживание может быть ограничено, наше понимание ограничено, но благодать не ограничена. Она не знает границ. Она безмерна. В этом разделе, о котором я говорил, шесть глав о благодати, там все начинается вот с чего. Брат Ли, я бы сказал, дает нам свое свидетельство о благодати и раскрывает благодать и говорит. Многие годы я пытался достичь надлежащего понимания благодати Божьей. Однажды Господь показал мне, что благодать — это сам приготовленный и завершенный триединый Бог. Благодать — это Бог, приготовленный и завершенный для того, чтобы мы могли наслаждаться им. С того дня, как я увидел это, свет и откровение о благодати постоянно возрастали. Свет и откровение о благодати постоянно возрастали с того момента. Это его свидетельство. В Божьем новозаветном домостроительстве благодать является высочайшим откровением. Это серьезное утверждение. В Божьем новозаветном домостроительстве благодать является высочайшим откровением. Давайте начнем раскрывать, что такое благодать. Сестры, пожалуйста, пункт А. Благодать Божья — это нечто, имеющее грандиозное значение. Братья Б. Согласно Новому Завету, благодать — это на самом деле то, чем является для нас Бог ради нашего наслаждения. Аминь. И я прочитаю вам «Б». В Новом Завете показано, что благодать — это главным образом не работа, которую Бог делает за нас. Благодать — это сам триединый Бог, который раздается в наше существо и которого мы переживаем как наше наслаждение. Братья и сестры, это слово «благодать» — это не новое слово для нас. Мы знакомы со словом «благодать». Наверное, неверующие имеют какое-то понимание слова «благодать». И, опять же, я так затронут. Я думаю, я читал это вчера. Просто можно суммировать так. Когда мы подходим к чему-то в слове, почему нам трудно видеть это в достаточной мере. Но более того, почему нам трудно войти во все это, переживать это? Что мешает нам? Главным образом, наше представление. Мы подходим с традиционными представлениями, с религиозными представлениями. Мы думаем, что мы знаем, и мы просто делаем выводы о благодати. И я бы сказал, что многие знают этот термин «благодать». И это определение — это незаслуженное благодеяние. Бог дает вам то, чего вы не заслуживаете. Вы не заслужили этого, но Бог дает это вам. О, это чудесно! Нельзя сказать, что это неправильно. Но неужели это полное определение благодати? Неужели это определение, которое можно переживать каждый день, переживать Господа как незаслуженное благодеяние. Я так не думаю. Я думаю, что это нереально, даже если мы посмотрим на это с этой стороны. Но просто подумайте, наши взаимоотношения с Господом лично и даже совместно, мы просим у Бога какие-то вещи. «О, Господь, дай мне... Моя машина сломалась. Господь, дай мне новую машину». Это неплохая молитва, это не неправильная молитва. Мы открываем свои нужды Господу. Но мы неизбежно просим у Господа какие-то вещи, даже такие вещи, как «Господь, сделай меня мужем получше». Я думаю, моя жена скажет аминь на это. Вот я слышу сильный аминь на это, да, на такую молитву. И вы говорите, сделай меня более терпеливым, более добрым. Я прошу у него чего-то. На самом же деле, его не сильно интересует давать нам какие-то вещи. Он хочет дать нам самого себя. Он хочет дать нам то, кем он является. Раздавать триединого Бога в нас. Но мы говорим, да, да, это хорошо, это неплохо, но мне нужно терпение, Господь. Дай мне терпение. Наше представление мешает нам переживать благодать. Давайте двигаться дальше. И рассмотрим благодать дальше. Пункт Г. Благодать пришла через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1:17. Благодать пришла через Иисуса Христа. Отсюда следует, что благодать — это личность. Это огромное откровение в Слове. Когда пришел Господь, пришла благодать. Почему? Потому что Господь есть благодать. И благодать — это Господь. Благодать — это личность. И, конечно же, этот стих в Евангелии от Иоанна 1:17, там говорится не только о благодати. Все начинается с закона. Закон был дан через Моисея. Мы знаем, что закон — это то, что предъявляет требования к человеку на основании того, чем является Бог. Вот Бог. Он терпеливый, и вам нужно быть терпеливыми. Он добрый, и вам нужно быть добрыми. Это закон. А что такое благодать? Когда приходит благодать как личность, благодать снабжает человека тем, чем является Бог, чтобы удовлетворить Божьи требования. Благодать снабжает нас всем, чем является Бог. И Он удовлетворяет свои требования. Это не соответствует нашему традиционному религиозному пониманию благодати. Но нам нужно такое понимание, нам нужен такой свет, нам нужно переживание благодати. Итак, это хорошо, братья и сестры. Во всех этих пунктах, которые мы затронем, кстати, мы не рассмотрим весь план, я сразу говорю, я посчитал 75 пунктов в этом плане. И мы не рассмотрим все, но мы рассмотрим достаточно для того, чтобы оценить благодать. Итак, пункт Д. Олицетворением благодати является сам Бог. Павел осознавал это, когда сказал «не я, а благодать Божья, которая со мной». Так легко читать слово просто обычно и принимать это как само собой разумеющееся. О, да, да. Но что было в Павле? Господь Иисус был в Павле. В Павла вошла личность, но он назвал эту личность благодатью. Благодать, которая во мне. Он говорит о самом Господе, о личности Христа. Он благодать. Благодать — это не вещь. Это не вещь, которую Бог дает нам. Благодать — это Он Сам. И это так хорошо. Я не закончил мысль. Когда мы проходим через все эти пункты, просто будет хорошо приносить молитву Господу. Господь, я не знаю Тебя как благодать. Ничего страшного, если вы скажете это. У меня неправильное представление, Господь. Я думал, благодать, что это вещь, которую ты даешь. Это благодеяние, которое ты мне оказываешь. О, в этом году я заработал много денег. Какая благодать от Господа. Слава Господу. Мы нацелены на что-то внешнее. Но благодать — это что-то глубинное. Это сам Бог в нас. И мы увидим, что Он делает в нас. И опять же, Павел делает акцент на этом. Послание Галатам 2:20. «Уже не я живу, а кто? А Христос». А в 10 стихе он говорит, «Уже не я, а благодать». Можно сказать, что мысль Павла была «благодать — это Христос, а Христос — это благодать». Они взаимозаменяемы. Они одно и то же, потому что это одна личность. Благодать — это личность. И Бог хочет давать нам эту благодать каждый день. Итак, мы просыпаемся каждый день и говорим: «Господь, дай мне сегодняшнюю долю благодати». Какая это чудесная молитва, такая простая. Но именно так мы должны просыпаться утром. Когда вы садитесь, перед тем, когда начинается день, вы говорите: «Господь, дай мне сегодняшнюю долю благодати». У тебя есть доля для меня сегодня. Это сам ты, но это сегодняшняя доля тебя. Дай мне сегодняшнюю долю благодати. Хорошо. Я. Когда Бог становится нашим наслаждением, это благодать. Благодать — это Бог в Своем Сыне Иисусе Христе, становящийся нашей долей, чтобы мы наслаждались всем, чем Он является. Аминь. Еще раз. Даже благодаря этому вы цените тот процесс, через который прошел Господь. Вы благодарите Господа: «Господь, Ты достиг меня как благодать». О, и это не мелочь, то, что произошло. Ты должен был пройти через длинный процесс, трудный процесс, и стать благодатью для меня. Но сегодня вот ты. Ты во мне, ты движешься во мне, ты живешь во мне как благодать. Не для того, чтобы требовать от меня что-то, а чтобы удовлетворить все требования. Все требования. Ты требуешь, и ты их удовлетворяешь. Благодатью во мне. Это совершенно другая мысль, нежели наше традиционное представление. Пункт З. Благодать — это не просто сам Христос, это также Христос движущийся, Христос работающий, Христос царствующий, Христос убеждающий, Христос покоряющий, Христос спасающий и Христос возвышающий. Вау! Это не просто то, что вы получили раз и навсегда, и все, это вам достаточно. О, я даю тебе себя. И вы говорите: да, хорошо, все. Нет, он делает не это. Он движется, он работает, он действует, он убеждает, он покоряет. Он делает многое внутри нас, это благодать. Господь, освободи нас от наших природных представлений, от наших традиционных религиозных представлений. Мы, наверное, все одинаковые, мы даже не осознаем, сколько у нас представлений. Но когда мы открываем их для Господа, это что-то значит. И мы говорим: «Господь, я даже не знаю, какие представления должен исповедать Тебе. Я не знаю, какие у меня представления, но я знаю, что у меня нет полного переживания благодати. Наверняка во мне есть что-то, что нужно убрать. Мой разум, мои представления, за которые я держусь, о Тебе, как личности, о благодати, которая живет во мне. Господь, освободи меня от всего этого». Как чудесно вот так вот говорить. Намного лучше, чем сказать: «Господь, мне нужна новая машина». Господь, мне нужна благодать. Аминь. Хорошо, теперь следующий раздел, в котором мы проведем большую часть времени, это 17 аспектов благодати. Я знаю, может быть, это слишком много для вас, но просто сравните это со 100 аспектами в тех главах, о которых я говорил. Это конкретные аспекты благодати, которые в Деяниях и в Новом Завете. Я думаю, вы просто насладитесь, читая этот план о 17 аспектах благодати с молитвой о каждом пункте. Господь, я хочу переживать этот аспект. Что вы скажете об этом? Давайте сейчас с человеком рядом с вами помолитесь и скажите: «Господь, я хочу переживать эти 17 аспектов благодати». Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, существуют различные аспекты благодати. Первое — великая благодать. Не маленькая благодать, не минимальная благодать, великая благодать. И это взято из Деяний 4:33. И апостолы с великой силой давали свидетельство о воскресении Господа Иисуса, и на всех них была великая благодать. Великая благодать была на всех них. Братья и сестры, я надеюсь, что на всех вас находится великая благодать. Великая благодать находится в каждой местности в районе залива Пьюджет Саунд. Это великая благодать. Что это значит? Я даже не знаю. Но это что-то великое. Вы разве не хотите переживать великую благодать? Не просто понемножку, капли благодати. Господь посетил меня. Я хочу иметь великую благодать. Может быть, вам так молиться? Два. Видимая благодать. Это очень интересно. Тут говорится о Варнаве, который пришел в Антиохию, и когда он увидел туда, тут говорится, он, прибыв и увидев благодать Божью, она была видимой для него. В церкви в Антиохии он увидел святых в Антиохии, он увидел благодать. Она была видима. Братья и сестры, разве у нас не должно быть такого стремления, Господь? Когда люди приходят в церковь в Шорлайне, они должны увидеть благодать. Они должны увидеть благодать. А как благодать выглядит? Знаете, что Варнава увидел? Он увидел людей, которые изменились. Людей, которые только что пришли в церковную жизнь, и их жизнь изменилась. Они приняли личность благодати. И они жили и наслаждались и выражали эту благодать. И он увидел благодать. Разве это было бы не ужасно, если бы кто-то приедет в вашу местность, и его потом спросят, что вы там увидели? Ну, там были приятные люди. Приятные люди в Шорлайне. Приятные люди в Баффало. А представляете, если они скажут, «Вы не можете поверить, что я увидел в Баффало благодать! Я увидел благодать, которая была выражена из людей! Люди наслаждаются Христом! Они выражают Христа, живут Христа! Я видел благодать!» Аминь. Благодать влияет на людей. Благодать влияет. Давайте. Третий пункт. Все вместе. Благодать, спасающая нас. Благодать, спасающая нас. Послание к Ефесянам 2:5. «Даже когда мы были мертвы в проступках, оживотворил нас вместе с Христом. Благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены. Второе Тимофею 1:9, который спас нас и призвал святым призванием не согласно нашим делам, а согласно собственному замыслу и благодати. Мы были спасены согласно Его замыслу и благодати. Благодать спасает нас. Трудно даже читать это, не думая о чудесной благодати. Знаете, у нас есть гимн «О чудо! Благодать спасла!» Джон Ньютон, брат, который написал этот гимн, он проходил... Я помню, как я читал биографию Джона Ньютона, когда я был в колледже. У него была очень интересная история. Он был плохим человеком. Он торговал рабами. Он водил корабли с рабами туда-обратно, и он оказался в ужасной буре. На его корабле были опытные матросы, И они сказали: «Все, конец, мы погибнем, нам конец». И Джон Ньютон начал восклицать Господу впервые. Это было начало. Так он встретился с Господом. «О, ты нужен мне, спаси меня!» И Господь спас его. Господь спас его, и он написал этот гимн, который мы все любим. «О чудо, благодать спасла!» Вы когда-нибудь поете этот гимн? Давайте споем его сейчас. Знаете номер, да? 240. «О чудо, благодать спасла!» Сравните этот гимн с тем, что мы пели в начале собрания. В нем нету такого же содержания истины, но в нем много чувства. Это брат, который был благодарен за то, что он был спасен благодатью. По-английски 313, 240-й гимн. Нам нужно пианино. Да, да. Сестры, можете сыграть его? Гимн 240. Давайте встанем и споем «О чудо, благодать».
313.
О чудо! Благодать спасла. Ничтожного меня. Пропавший найден ею был. Был слеп, и вижу я. Свой страх вложила в сердце мне. Мой страх весь унеся. Как был я благодарен ей. Когда поверил я. В словах Господних благо мне. Надежда в них моя. Господь мой щит, Он доля мне. Пока жив буду я, десятки тысяч лет сиять, как солнце будем мы. Но Богу, как в тот первый день, мы будем петь хвалы. О чудо, благодать спасла ничтожного меня. Аминь. Ничтожного меня спасла. Это каждый из нас такой. Благодарение Господу. О, благодать! Благодать спасает нас, братья. Разве нам не нужно спасаться каждый день? Нам нужно спасение. Я помню, когда я был молодым, и я попадал в неприятности, что было нередко. Мой отец, когда он воспитывал меня, он всегда говорил мне: «Сын, тебе нужно спасение». И я знал, что он не имел в виду изначальное спасение. Мне нужно было спастись от такого поведения. Братья и сестры, каждый день нам нужно спасаться от самих себя, от чувств, которые настолько необузданы, от нашей упрямой воли, которая не слушается Господа, от наших диких мыслей. Нам нужно спасение, и у нас есть благодать. Благодать есть каждый день, и она спасает нас. Она спасает нас от всяких разных вещей. Слава Господу! Хорошо, четвертое. Благодать, дающая нам силу. Это очень сладостный пункт. Конечно же, Павел говорит со своим молодым соработником Тимофеем в очень опасное время в истории ранней церкви. И во втором послании к Тимофею мы видим, что деградация полностью расцвела уже, люди отворачивались от слова, отворачивались от Павла, от его служения, и он обращается к своему сыну, как он называет его, и говорит ему: «Итак, ты сын мой». Он говорит Тимофею: «Сын мой, исполняйся силы в благодати, которая в Христе Иисусе». Братья и сестры, во время деградации, иногда, когда мы в своей местности, мы смотрим вокруг, и мы разочаровываемся. Что происходит? Мы не такие живые, и святые не так сильно упражняются. На молитвенные собрания приходит немного святых. Может быть, я изобличаю себя. Вот я так думаю: «О, что нам делать? Что нам делать?» Братья, что нам делать? Нам нужно исполняться силой в благодати. Исполняться силой в благодати. Я усвоил. Я все еще усваиваю это, но я усвоил несколько уроков, что если мы возлагаем закон на святых, они от этого не полетят. Они не поднимутся. Это осуждает их. Это осуждает их. Вот даже мои дети, если я возлагаю на них закон, то я не могу пасти их. Но исполняться силой в благодати. Если я наслаждаюсь благодатью, тогда вы можете быть домоправителями благодати. Мне для вас. Правда, Джим? Мы домоправители благодати. Мы даем благодать друг другу. Мы преподносим благодать друг другу. Если вы чувствуете, что есть какая-то деградация, братья и сестры, не критикуйте, наслаждайтесь благодатью и делитесь благодатью. Будьте домоправителями благодати. Когда святые увидят вас, они скажут: «Ага, я получу от него благодать, от этой сестры, от этого брата». Не требования, не упреки. «Вот мы на молитвенном собрании снова». Нет, это не помогает никому. Мы должны воодушевлять друг друга благодатью. И слово, переведенное как «исполняться силы», означает иметь власть или силу делать что-то. Это означает исполняться силы. Вы получаете власть что-то делать. Это указывает снова на единодушие. Как мы можем быть в единодушии? Благодаря благодати. У нас есть сила внутри нас. У нас есть способность внутри нас быть в единодушии, практиковать единодушие в церковной жизни посредством благодати. Благодать исполняет нас силой. Братья и сестры, исполняйте силы в благодати. Это было повеление Тимофею. Исполняйтесь. Это означает, что это что-то активное с нашей стороны. Нам нужно исполняться силой. Не просто ждите, что кто-то придет и даст вам благодать. Нет. Наслаждайтесь Господом Иисусом. Мы будем говорить об этом. Пятое. Благодать вложенная. Благодать вложенная. И мы видим здесь стих из 2 главы послания к Галатам. «И осознав данную мне благодать». Это слова Павла. «Осознав данную мне благодать». Благодать была вложена в Павла. И люди видели и осознавали это. У этого брата есть благодать. У этого брата есть благодать. Кто-то вложил в него благодать. Мы знаем, кем был Павел раньше. Он был Савлом. Он был противником. Он пытался убивать нас и сажать нас в тюрьму. но кто-то вложил в него благодать. Кто-то перелил в него благодать. Благодать вложена. Разве вы не хотели бы, чтобы вас знали как того, кто вкладывает благодать? Любой, с кем вы говорите, благодать, больше благодати. Вы вкладываете благодать. И кто-то подходит и говорит, «О, у тебя благодать есть. Откуда у тебя эта благодать? О, брат дал мне ее». Благодать — это личность. Он дал мне Христа. Шестое. Действительная благодать. Этот пункт здесь, потому что в Евангелии от Иоанна в первой главе благодать пришла с чем-то. Помните, что это было? Действительность. Благодать пришла, и действительность пришла в то же самое время. Это означает, что эта благодать была действительной. Она имела действительность. Это действительная благодать. Благодать и действительность всегда идут рука об руку. Благодать и действительность вместе, их невозможно разделить. Благодать действительная, мы вкусили ее. Я думаю, что никто не может сказать, а благодать действительная. Мы должны сказать, да, я вкусил благодать. Я, наверное, вкушаю ее недостаточно, но я вкусил благодать. Она действительная, благодать действительная. Седьмое. Вверены благодати Божьей. Это Деяние, 14 глава. И оттуда они отплыли в Антиохию, где они были вверены благодати Божьей для работы, которую исполнили. Это были братья, которые собрались вместе и были посланы. Они были вверены. Вверены благодати Божьей. Они постились, они молились, они искали Господа. И Дух пришел, сошел на них, и они пошли не в свои природные способности. Давайте выберем пятерых самых лучших благовестников. Нет. Те, у кого была благодать. Мы вверяем их благодати, не природные способности. Мы вверяем их благодати и отсылаем их для работы. Восьмое. Благодать, позволяющая функционировать. Это было свидетельство Павла. Как Павел мог функционировать? Мне менее, чем наименьшему из всех святых. Павел знал, какое у него прошлое было. Все святые знали его прошлое. Он говорит, мне менее, чем наименьшему из всех святых была дана эта благодать, чтобы благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Итак, Павел полностью осознавал, что его функция в теле была связана исключительно с благодатью. Ему была дана благодать, чтобы он мог благовествовать, чтобы он мог посещать церкви, писать письма, потому что у него была благодать. У него была благодать функционировать таким вот образом. Девятое. Благодать для своевременной помощи. Давайте вместе прочитаем. Благодать для своевременной помощи. И это также говорит нам, и стих говорит нам, где вы находите эту благодать? Где найти эту благодать? Итак, будем приступать со смелостью. К чему? К престолу благодати, чтобы нам получить милость и найти благодать для своевременной помощи. Братья и сестры, это имеет большое значение. Благодать связана с престолом. И престол указывает на суд. Он указывает на суд. И иногда мы приходим к Господу, и Господь говорит что-то нам. Может быть, Он говорит, не говори это слово этому человеку. А вы хотите сказать? Вы думаете, что это смешно, это шутка, и вы готовы что-то сказать? И Господь говорит, нет, не говори,
Не говори. Не говори этого. И мы слушаемся, иногда нет. Но именно от этого престола проистекает благодать. Благодать проистекает. Благодать, которая позволяет нам делать то, что Господь говорит в данный момент. Не говори, но я хочу. О, благодать! Благодать дает мне силы. И мы останавливаемся. Я думаю, все мы переживали, когда мы писали СМС-ку, и мы написали, посмотрели, о, я не должен этого говорить. Я должен говорить не это. Но так хорошо это высказано. И вы думаете, а, нет. И благодать поднимается во мне. И говорит, не посылай. И вот снабжение, чтобы ты не посылал это. Удаляем, 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 удаляем. И остается одно слово. Теперь можешь посылать. О, братья и сестры, престол благодати — это то, куда мы приходим и получаем снабжение и исполняем то, что требует престол. Это престол благодати. Благодарение Господу Иисусу. И мы видим ясную картину престола в Новом Иерусалиме. Это главный фактор в Новом Иерусалиме. Есть престол, и из престола течет река, которая снабжает всех. Этот престол — это власть. Есть снабжение в этой власти для того, чтобы осуществить то, что Бог хочет сделать. Это чудесно. Какая картина. Разве нам не нужна своевременная помощь? О, так чудесно. Очень часто в нашей повседневной жизни нам нужна помощь. Мы слабые, мы хрупкие, мы работаем неправильно, у нас странные мысли, представления, мнения, и мы просто осознаем, это единственное, что у меня есть. Это то, кем я являюсь. Мне нужна помощь. Господь, помоги мне. И он говорит, я этим и занимаюсь. Я оказываю своевременную помощь. Я жду этого времени. Вот ты попросил, и пришло время. Благодать тебе. Аминь. Это был 9-й пункт. Теперь 10-й. Изобилующая, царствующая благодать. Правда это вкусно? Изобилующая, царствующая благодать. Царствующая благодать подразумевает, что благодать — это царь. Кто царствует? Царь. Благодать — это царь в нашей жизни. Если благодать царствует, это означает, что в нас есть царь. Он — личность. Благодать — это царь, который живет внутри нас. И он изобилует. Он снабжает нас. А мы всегда думаем, царь или престол — это тот, кто бьет меня по голове, что я делаю что-то неправильно. Это традиционное религиозное представление, братья и сестры, которое мешает нам наслаждаться приготовленным и завершенным триединым Богом. Престол снабжает нас, чтобы мы исполняли то, что он требует от нас. Своевременная помощь, и он изобилует. Он изобилующая, царствующая благодать. Вот что такое благодать. Благодать изобилует и царствует в нас. Аминь. Все отрицательное в нас можно победить благодатью. Все отрицательное. Хорошо, идем дальше. 11-й пункт. Оправдываемый Его благодатью. Мы знаем, что оправдание — это когда Бог действует, чтобы одобрить людей согласно своему стандарту праведности. Вот что такое оправдание. Он одобряет вас согласно своему стандарту, не вашему стандарту, не моему стандарту, а Его стандарту. И Бог делает это на основании своего искупления. Оправдание основано на Его искуплении. Он заплатил эту цену, и Он все исправил. Его искупление сделало нас праведными. И поскольку Он заплатил эту цену, Он должен оправдать нас. Он праведный. И Он делает это безвозмездно. И оправдание совершается Богом благодати, а не работы. Вы не можете заработать себе оправдание. Оно основано на благодати. Мы получаем одобрение от Бога только посредством благодати, на основании Его свершения. И это бесплатно, безвозмездно. Мы не зарабатываем его. Это не как то, что происходит в религии сейчас. И одна из главных мыслей там — вы работаете ради оправдания. Вы должны заработать его, вы должны сделать что-то, чтобы быть оправданным. Оправдание основано на делах. Братья, это не соответствует божественному откровению слова. Нет. Давайте 12-й пункт. Прочитаем. Как принимать благодать? Плач Иеремии 3:55. Вы знаете этот стих? «Я призывал Твое имя, Иегова». Тут говорится, «Я призвал Твое имя, Иегова, из глубочайшей ямы». Братья, мы призывающие люди. Имя Господа должно быть у нас на сердце и в наших устах постоянно. О Господь Иисус! Иногда мы даже не знаем, почему мы призываем. Мы просто призываем. Иногда мы ощущаем нужду. «О, я сухой, мне нужно призывать». И мы призываем. А иногда мы просто ходим на работе и говорим: «О, Господь Иисус». Почему? Просто потому что... «О, Иегова! О, Иегова! Так я получаю благодать». Я не знаю, что мне нужно. По большей части, я не знаю, что мне нужно. Но я знаю, все это есть в благодати. Это в благодати. Я знаю, что если я буду призывать, имя Господа, это хорошая молитва даже, Господь Иисус. Я не удовлетворен. Я призываю Тебя недостаточно. Помоги мне призывать больше. Пусть Твое имя будет в моих устах больше. У меня слишком много праздных слов, слишком много отрицательных слов. За все это мы в конечном итоге дадим отчет. Это согласно Писанию. Мы дадим отчет не просто за злые вещи, которые мы говорим, а за праздные слова. Это 12 глава Евангелия от Матфея. За праздные слова мы предстанем перед Господом и дадим отчет. За те бессмысленные слова, которые мы говорили. Давайте лучше скажем: «Господь, вместо того, чтобы ждать того дня, и вместо того, чтобы Ты судил меня за все эти праздные слова, я хочу больше призывать Господа, чтобы мы меньше обсуждали в тот день, потому что я призывал Господа. И пусть у меня будет недостаточно времени для праздных слов, потому что я говорю: «О, Иегова! О, благодать! О, благодать, которая спасла меня!» Братья, все эти пункты, 17 пунктов, мы все можем превратить их в молитву. Если мы хотим увеличить свое переживание всего этого, то мы не просто должны слушать сообщения, мы должны взаимодействовать с Господом. И я бы сказал вам, в этом плане сегодня, с этими 17 пунктами, тут вообще 75 пунктов. Трудно представить, что вы будете молиться всем планам. На самом деле, я люблю пережевывать планы. Я беру по одному пункту в день и молюсь. И иногда мне требуется 3-4 месяца на один план. Это хорошо. Один пункт в день. Но я даже не буду предлагать этого вам. Я предлагаю вам вот что. Эти 17 пунктов. Молитесь об одном пункте в день. 17 дней. К каждому из них есть стих. И вы делаете это не религиозно. Вы просто наслаждаетесь Господом со стихом. Вы наслаждаетесь. «О, Господь, оправданный благодатью! Мы получаем благодать! Я хочу больше благодати! Я хочу больше призывать! Благодарю Тебя, что у меня есть Твое имя! О, Господь, наполни мои уста своим именем сегодня!» Пусть у вас будет несколько минут молитвы с Господом так, когда вы ведете машину, когда вы ходите. Именно так мы выкупаем время и сокращаем список в тот день всех праздных слов, всего отрицательного, всей чепухи, о которой мы говорили. Как принимать благодать, призывая? Хорошо. 13. Дары согласно благодати. Есть различные дары в теле, и все они согласно благодати. Послание к Римлянам, 12 глава. «И имея дары, различающиеся согласно данной нам благодати, у всех у нас различные дары в теле». Это как тело. Мы все тело. Мы все члены в теле. И у каждого члена разная функция. Но все члены функционируют согласно благодати. Мы всегда функционируем согласно благодати. Поэтому мы никогда не должны думать так, особенно на собрании пророчествования. Если кто-то встает пророчествовать и говорит то же самое, что вы хотели сказать, разве такое не происходит часто? Вы уже готовились сказать что-то, и вы в голове это продумали, и встает кто-то и говорит что-то, и говорит то же самое. И вы говорите, ну вот, я не могу пророчествовать все. Этот человек сказал, что я хотел сказать. То же самое. Да, вы можете пророчествовать. Почему? Потому что вы получили благодать, функцию. Таким вот образом. Разве у нас не может быть более, чем одна благодать? По одному пункту. Братья и сестры, не принимайте эту ложь и не лишайте тела своей доли. Когда Господь дает вам что-то говорить, это все из-за благодати. Говорите. Неважно. Может быть, 10 человек говорят одно и то же. Говорите свою долю. Делитесь своей благодатью с телом. Хорошо. О, теперь мы подходим к 14 пункту. Достаточная благодать. Этот пункт имеет большое значение для меня. Стих, второе послание Коринфянам 12:9. Я думаю, все мы знаем эту фразу. «Моей благодати достаточно для тебя». Это 2 Коринфянам 12:9. Но контекст этого раздела таков. Павел, Господь показал Павлу видение и тайны, которых никто никогда не видел. Никто раньше этого не видел. И поскольку Господь беспокоился, что Павел возгордится из-за того, что он показал ему, люди никогда раньше не видели ничего подобного. Тут говорится, что Господь дал ему жало в плоть, чтобы он не возгордился, чтобы он не превозносился. И когда вы подходите к 12 главе 9 стиху, вот недавно я читал этот стих заново, и 12:9 — это разговор между Господом и Павлом. И Господь говорит что-то, и Павел что-то отвечает Господу в этом стихе. Я прочитаю его вам. «И он сказал мне...» Павел получил жало в плоти, ему это не нравилось, ему было больно, и он говорит, «Господь, пожалуйста, убери это жало». Господь этого не сделал. Павел просил трижды, и Господь не убрал его. И тогда Господь говорит Павлу. И он сказал мне, после того, как он не ответил третий раз на просьбу Павла, «Моей благодати достаточно для тебя. Моя сила становится совершенной в слабости». «Моей благодати достаточно для тебя, моя сила становится совершенной в слабости». И Павел тут же отвечает, «Поэтому я охотнее всего буду скорее хвалиться своими слабостями». Это ответ Павла на то, что Господь сказал ему, «Моей благодати достаточно для тебя, и моя сила проявляется в твоей слабости». И Павел говорит, «Охотнее всего я буду скорее хвалиться своими слабостями, чтобы сила Христова стояла шатром надо мной». Какой ответ? Я думаю, я пошел бы к Господу четвертый раз и упросил бы Господа еще раз. Но Павел говорит, «Поэтому я охотнее всего буду скорее хвалиться своими слабостями». Я прочитаю вам отрывок из служения. Это заключительные сообщения. Это заключительные сообщения к жизнеизучению Нового Завета. И мы видим здесь сообщения. Тут с 306 по 322 сообщение. Это сообщение. Я хочу прочитать вам два абзаца. Но послушайте. Не отключайтесь, когда я буду читать. Это имеет большое значение. Тут речь идет об этом самом стихе, который мы только что прочитали, 2 Коринфянам 12:9. Этот стих раскрывает, что благодать Христа — это сила, которая становится совершенной в слабости. Мы все должны любить свои слабости. Скажите, это природное представление? Это представление, которое мешает нам наслаждаться благодатью, получать благодать. Сколько времени мы беспокоимся о своих слабостях, и мы просим Господа, «Господь, я такой слабый, убери это, сделай меня человеком получше, исправь эту слабость». А Господь говорит, я читаю дальше, я скажу вам. Итак, мы все должны любить свои слабости, потому что наши слабости становятся площадкой, на которой благодать как сила становится совершенной. Благодать становится совершенной на нашей слабости. Не говорите мне, что у вас такое природное представление. Или наше религиозное представление. Нет, наше представление полностью изменено. Все это не соответствует слову. Если мы сильны в себе, тогда мы не можем наслаждаться Господом как благодатью. Вы верите в это? Если мы сильны в себе, мы не можем наслаждаться Христом как благодатью. Для того, чтобы наслаждаться Христом как благодатью, мы должны быть слабыми людьми. Я думаю, это относится особенно к нам, братьям. Мы думаем, да ладно, я всю свою жизнь пытаюсь не быть слабым. Я пытаюсь быть лучше, сильнее. И тут божественное представление таково. Если мы сильные в себе, мы не можем наслаждаться Христом как благодатью. Чтобы наслаждаться Христом как благодатью, мы должны быть слабыми людьми. Чем более мы слабые, тем больше мы поймем вседостаточную благодать, которая постоянно укрепляет нас во внутреннего человека. Христос не хочет, чтобы мы были сильными или мощными в себе. Разве мы не молимся об этом постоянно? Господь, сделай меня сильнее, лучше. Он не хочет, чтобы мы были сильными и мощными в себе. Он хочет, чтобы мы были слабыми. Наша слабость драгоценна. Это не укладывается в мой природный разум. Наша слабость драгоценна. Поскольку мы слабы, Господь, как сила, может проявить себя, и мы можем наслаждаться Его силой. Когда мы слабы, мы можем переживать силу Христа в своей слабости. Над этим пунктом стоит молиться, братья и сестры. Начните с того, что вы признаетесь Господу. «Господь, мое представление полностью неправильное, Господь. И я многие годы живу в неправильном представлении. Я пытаюсь стать сильным. Я пытаюсь быть сильнее. Но теперь я осознаю, на основании Твоего слова, что на площадке моей слабости, на основании той слабости, которая во мне, проявляется благодать. Господь, да, моя слабость драгоценна. Она драгоценна для Тебя. Когда мы сильны, мы откладываем Господа в сторону, потому что нам не нужен Господь. Я думаю, все мы имели такое переживание. Мы оказываемся в какой-то ситуации, и мы думаем, я не могу этого сделать, я не могу удовлетворить эту нужду. И мы говорим, «О, Господь Иисус, помоги мне! Ты нужен мне!» Потому что у нас есть осознание нашей слабости. Но этого недостаточно. Мы все равно слишком много времени проводим, пытаясь улучшить свою слабость, стать лучше. О, Господь! Другими словами, когда мы сильны, у Господа нет почвы в нас, и Он не может ничего сделать для нас. На основании этого вы должны переосмыслить свои представления. Господь, может быть, моя проблема — это не слабость. Я думал, что моя слабость — это проблема. Проблема — это моя сила, мой сильный разум, мой логический разум, который все пытается осмыслить. Я не нуждаюсь в Тебе, Господь, потому что я сам могу все сделать. Я могу сам все решить. Я силен в этом. Мой сильный характер, мои сильные привычки. И мне не нужно искать Господа. Мне не нужно, чтобы Господь приходил. Я даже не прошу Господа приходить из-за своей силы. Я не осознаю, что моя сила мешает мне переживать благодать. О, Господь! Тем не менее, когда мы слабы и осознаем, что без Него мы не можем делать ничего, Господь может обрести почву в нас и может сделать многое в нас. Когда Господь делает все за нас, мы наслаждаемся вседостаточной благодатью, которая становится совершенной в слабости. Правда, это драгоценность? Это слово для меня. Мне нужно читать это каждый день. Потому что представления настолько глубоко укоренены во мне. Я даже не могу этого описать. Они просто часть меня. Но мы должны признать, «Господь, я такой слабый, я нуждаюсь в Тебе». Не нужно говорить, «Господь, я такой слабый, сделай меня лучше, сделай меня сильнее». «Господь, Ты нужен мне, войди». Вот на площадке этой слабости мне нужна благодать прямо поверх слабости. Это основа для благодати, это слабость. Это площадка для благодати. Я не знаю, вы впечатлились этим? Я точно впечатлился этим. Это затрагивает меня. Знаете, что сопутствует слабости? Слабости сопутствуют страдания. Слабость и страдания идут рука об руку. И есть пункт позднее в плане, я прочитаю его сейчас. «Быть усовершенствованными, утвержденными, укрепленными и упроченными Божьей всякой благодатью после своих страданий». Конечно же, мы знаем. Человеческая жизнь — это жизнь страданий. Если вы человек, вы будете страдать. И неважно, в церкви вы или не в церкви, вы будете страдать. Это просто часть человеческой жизни. Но я прочитаю вам это в контексте благодати. В контексте благодати. Это жизнеизучение послания к римлянам. скорби. Это воплощение благодати, которая посещает нас. Вы когда-нибудь смотрели на свои страдания, на свои скорби, как на воплощение благодати, которое посещает нас? Хотя мы любим Божью благодать, мы также должны целовать скорби. Это не соответствует нашим представлениям. Не соответствует нашим представлениям. Мы молимся: «Господь, убери страдания, убери скорби. Это слишком для меня. Я связываю эти страдания». А Господь говорит: «Секундочку, это моя благодать, которая посещает тебя. Это страдание». Хотя мы любим Божью благодать, мы также должны целовать скорби, которые являются воплощением благодати. Сладостное посещение благодати. Вы когда-нибудь смотрели на свои страдания и говорили: «Это Божье сладостное посещение. Он посещает меня как благодать». Я думаю, что мы так обычно не думаем. Отвергать скорби значит отвергать благодать. На самом деле скорбь — это воплощение благодати. Скорбь — это воплощение благодати. Итак, мы знаем, что время, в котором мы живем, мы верим, что Господь хочет вернуться. Он хочет завершить этот век. Но мы также не являемся неразумными, и мы понимаем, что чем ближе пришествие Господа, тем больше будет страданий, тем больше будет противостояния. И в эти дни, особенно те, кто служит в студгородках и понимает, какое там противостояние для церквей, для студенческой работы, и лучше не будет. Лучше не будет. Все никуда не денется. И чем ближе мы к возвращению Господа, тем сильнее и яростнее будут нападки врага. Все будет становиться только хуже, потому что он знает, что его дни сочтены. Он будет делать все возможное, чтобы затормозить приготовление невесты, разочаровать нас, испугать нас, чтобы мы полностью пришли в уныние из-за страданий. Вот как влияют на нас страдания. Мы все знаем. Мы просто разочаровываемся из-за страданий. Но, братья и сестры, имея этот взгляд, мы можем смотреть на противостояние, на страдания, на скорби и осознавать: Господь, это возможность для Твоей благодати. Это возможность для того, чтобы Ты посетил меня так, как Ты никогда не посещал меня раньше. Ты никогда не посещал меня раньше таким вот образом. Господь, я открываюсь для Тебя, для Твоего посещения в этом вопросе, в этом страдании. О, мы просто даже так не думаем. Господь должен обличить наши представления, насколько они удерживают нас в нашей христианской жизни, в церковной жизни, в нашем служении. Есть просто неправильные представления. Давайте закончим этот раздел, и я хотел бы остановиться. Нам осталось буквально несколько пунктов из этих 17. Мы на 15-м. Благодать Господа Иисуса Христа. Все вместе. Благодать Господа Иисуса Христа. И опять, братья, это подкрепляет тот пункт. Если вы хотите получить благодать, приходите к Господу Иисусу. Хотите получить благодать на этот день, приходите к Господу Иисусу сегодня. Он — благодать. И Он рад дать вам эту благодать. Приходите к Нему за благодатью. Приходите к самому Господу. 16. Вместе прочитаем. Благодать с нашим духом. О, братья и сестры, мы никогда не можем перестать упражнять свой дух. Лично Перед Господом мы должны упражнять свой дух. На наших групповых собраниях, на наших домашних собраниях это должно быть не просто обсуждение. Святые должны собираться вместе и упражнять свой дух, наслаждаться Господом вместе, касаться Господа в духе. Вот где находится благодать. Вот тут находится благодать. Если мы когда-либо перестанем упражнять свой дух, мы теперь все знаем, мы мудрые, мы просто размышляем обо всех глубинах жизни. Ну, братья и сестры, мы упускаем наслаждение Христом как благодатью в нашем духе. Благодать находится в нашем духе. Все три стиха здесь. Это завершение трех книг. Благодать нашего Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом, братья. Аминь. Это 6 глава послания к Галатам. А теперь 16 глава 1 Коринфянам. Благодать Господа Иисуса да будет с вами. Павел хотел напоминать святым. Благодать с вашим духом, не забывайте, она в вашем духе. Второе послание к Тимофею 2:22. Господь да будет с твоим духом. На этом все не заканчивается. Господь да будет с твоим духом. Благодать да будет с вами. Аминь. И как Библия заканчивается? Как заканчивается вся Библия? Благодать Господа Иисуса да будет со всеми святыми. Аминь. Давайте вместе прочитаем. Благодать Господа Иисуса да будет со всеми святыми. Аминь. В начале Библии там происходит много разных вещей. Господь делает очень многое, Он творит много разной деятельности, а в конце Библии есть только одно — благодать. Благодать. Библия заканчивается благодатью. Все, что было до этого, осуществляется благодатью. Все в деяниях, что позволяет нам жить христианской жизнью, жить церковной жизнью, быть в единодушии, практиковать единство тела, что может позволить нам делать все это? Благодать. Благодать с нашим духом. Хорошо. Я оставлю остальные 57 пунктов вам. Сколько бы их там ни было. Мы остановимся на этом. Ты теперь скажешь что-то или я? А, давай ты. Хорошо.